говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня выпуск памяти писателя, журналиста, критика и редактора Андрея Левкина. Ему на днях исполнилось бы 70 лет, хотя его друзья не верят в эту дату. Андрей был слишком современным человеком. Самые известные его ипостаси – редактор русской версии латышского журнала «Родник», который повлиял на литературу всего постсоветского пространства, и главный редактор, один из основателей российского портала «Polit.ru», который ныне заблокирован в России. Жил в Риге, работал в Москве с конца 90-х до 13-го года, когда вернулся в Латвию по политическим причинам. Автор 20 книг. Издательство «Новое литературное обозрение» недавно выпустило книгу Левкина под названием «Искусство прозы», а заодно и «Поэзии». Это собрание его критических статей о современности и не только. Но к этому сюжету мы вернемся позже. Предлагаем вам фрагменты из передачи «Школа злословия» с Авдотьей Смирновой и Татьяной Толстой. Запись осени 2008 года, где Андрей Левкин говорит о своих принципах политического аналитика.
Ты кое-как понимаешь, как устроены фактуры в тексте, в любых отношениях. Это очень просто применить вот к совершенно разным вещам. Вот смысл, не смысл, я совершенно даже не рассчитываю, что может быть какой-то смысл в чем бы то ни было. Ну, просто вот... Вот вы проснулись, вот как сегодня утром все это выглядит. Да, вот небо сегодня какое, оно голубенькое или какое-то зеленоватое. Как-то улицы, они совсем кривые или вот так ничего?
У вас же всегда получается, что они совсем кривые.
Но по-разному. С той или иной степени пессимизма или оптимизма.
То есть, в принципе, политика как таковая вас не интересует?
Абсолютно не интересует. Отлично. Она мне входит просто в разряд какого-то общего инвайрмента, вот какого-то пространства, в котором надо так или иначе осуществлять какие-то действия.
В литературе вы не ищете вот этих, а какая сегодня у нас фактура?
Значит, нет. Там уже начинается смысл, а где начинается какой-то смысл, там надо уже ввязать в какие-то детали, быть каким-то очень занудным, почти теоретическим.
Мне кажется, в политике всегда один и тот же смысл, и он повторяется, он и есть содержание политики. Он в мою пользу или не в мою?
Сначала вопрос в мою, это чью?
Кто я?
Да, вот ищется именно вот это, тот слой, с которым я, скажем, себя соотношу, вот он, в общем, в этой игре не участвует. Как себя вести для вот нашей там корпорации, слоя чего-то еще в этих обстоятельствах, чтобы знать, как они сегодня устроены.
А литература не имеет практического смысла, поэтому там появляется смысл другие.
А там уже серьезно, там уже какие-то другие пространства строятся, там вот какие-то свои люди долговременные очень существуют. Они же не меняются каждый там, от книжки к книжке даже.
Скажите, Андрей, хорошо, если мы смотрим, как именно бессмысленно сегодня и будет завтра, вот наиболее восхитительная бессмыслица последних месяцев, на ваш взгляд?
Ну, совершенно задолбало какой-то бесконечный сериал о том, как партия «Единая Россия» строит свою кадровую политику. В понедельник партия «Единая Россия» написала 7 принципов того, как надо жить. Во вторник она написала 24 принципа, как устраивать кадровую политику. Затем она написала стратегию 2020. Потом она написала что-то еще. Блестящий какой-то сериал, вообще экшен абсолютный, вообще венский акционизм в исполнении совершенно неприспособных к тому людей. Происходит то, что происходит 8 августа в Осетии. И, батюшки, а где все эти месседжи? Они так плотно шли предыдущий месяц. 8 число, где они? Их нету. Все проснулись в каком-то другом пространстве, где, в общем, примерно то же самое, плюс события в Грузии, минус все остальное. Кто сочиняет повестку? Повестку не вывесили. Все ждут.
А как вы думаете, а политика вообще, в принципе, всегда была бессмысленной?
Я всем так вот шел и ощущал себя, что, вообще говоря, мне очень трудно как-то себя позиционироваться. Я такой пан Ковальский, знаете, из польской вот сказки, как пан Ковальский оказался между небом и землей. А я, соответственно, нахожусь между двумя территориями. Европа в виде Латвии и Россия в виде Москвы. И значит, вопрос, вот, политика может не существовать, да, ее могут просто не замечать. Они где-то там что-то делают, все остальные как-то колупаются по-своему. Вот ситуация, когда политика используется для создания какой-то такой общесоциальной плеромы, меня всегда в России так, не то чтобы удивляет, я к ней привык уже, но она не кажется такой необходимой, честно говоря.
Я пытаюсь понять, как коммуницирует политика с историей. История-то совсем не бессмысленна. А я имею в виду ту историю, которая потом становится предметом литературы.
Не коммуницируют, да? Опять вот возвращаемся просто последнего по времени. Вот Россия сидит, ждет, что скажет Евросоюз, да? Тут же такие геополитические понятия. Вот не кто-то конкретно, а вот Россия ждет, что скажет Евросоюз. Это кто? Чего ждут? Европа что-то там боится, недовольна. Это все не о том, а ситуация. Значит, какая система отношений? Либо есть что-то моментальное. Россия что-то такое сделала, вот что считает в своем праве, и как-то это объясняет. Объясняет она это исключительно на общестратегических, геополитических. У нас суверенитет, у нас принципы, у нас что-то еще. А вот этого промежутка, в котором, собственно, происходит человеческая жизнь, вот и общего-то нет. Вот нельзя объяснить свои мотивации, что ну вот мы это сделали потому-то, потому что нам не нравится то-то. В принципе, мы хотели сделать то-то, чтобы вы отнеслись так-то, но этого разговора нет. Чуть что сразу выкатывается суверенитет, принципы, исторические примеры. То есть все исторические примеры, к сожалению, используются в качестве каких-то таких вот фишек, уточек для объяснения, да, что такое. А у нас вот это, да? Да, вот самые разные комментаторы разной степени официальности, все пытаются найти какой-то прецедент. Ну, это... История уже где-то совершилась, да, она вот как-то повторяется, у нас сплошные сиквелы и ремейки, и мы смотрим, куда чего пошло сегодня. Нет, мне это очень нравится. Только два вопроса. Если вот выстраивается такая высокоторжественная игра, исполненная всяческих разных смыслов, то почему она такая эмоциональная? Зачем при этом еще кипятиться?
Насколько холоден мог быть политический аналитик Андрей Левкин, как он себя понимал?
Все равно вот остальное все-таки не совсем так, потому что какая-то внутренняя реакция есть. Но она может быть совершенно какой-то такой интимной, личной, физиологической. А именно вот надо что-то написать, вот ну, я должен писать в данное издание. Я там работаю, мне надо как-то выстраивать тоже палитру по линии. Мне надо писать, чтобы не началась истерика, шиза и личные высказывания. Можно же обходиться без личных высказываний, ах, там опять нас... Ах, опять там нам будет так-то, а нам не будет, потому что это мы не являемся объектом данного действия. Я не хочу, чтобы это издание было истеричным в той или другой степени.
То есть вы хотите сохранить некую площадку здравого смысла?
Ну, в общем, да, хотя бы своего, по крайней мере. Еще знамение смысла, хитрая штука. Да вот, допустим, был Тарковский. 20 лет Тарковский есть, да. Был какой-нибудь, я даже не знаю, понедельник начинается в субботу, для группы людей 40 лет понедельник начинается в субботу. Потом началась чехарда. Каждый год что-то новое. Так долго этот смысл не задерживается, все время что-то мелькает. И понятно, что, в общем, для публики, зрителей, это были просто точки прикрепления, к чему они хотят прикрепиться сами. Вот они себя осознают в этой анатомии, что у них где-то внутри там Тарковский сидит, где-то в другой части у них понедельник начинается в субботу, у них такая вот сложная анатомия. А потом все стало мелькать, все, так машинка-то осталась. То есть я немножечко математика. Там же есть такая штука. Математика – это же не формула, не счет. Это очень большое количество разных структур, которые устроены так или иначе. Вот своими там законами, правилами, аксиоматикой, то, чего у них существует. Понимаете, их как бы нет в природе, но они существуют. Если бы это не существовало, это нельзя было написать, да? То есть оно как-то есть. А мне вот нравится как раз вот... Там не поймешь, это что у нас, фикшн, нон-фикшн, там вот непонятно, что такое. Вот Стерн какой-нибудь, да, Леон Богданов, какие-нибудь записки о чаепитиях, землетрясениях, Дефа, дневник Чумного года, Андрей Сергеев, альбом для Марк, допустим. Вот, помните, был такой какой-то странный феномен, там, эстонская молодая проза. Да. Писали шикарно. Я находился не в Эстонии.
Арло Валтон?
Да, их там куча было, я сейчас не вспомню даже кто.
Я его очень люблю.
Там в Латвии было примерно то же самое, вот в моем поколении. Я, собственно, их там в тот же родник я попал, там через их переводы они хорошо писали. Потом бац, и как-то куда-то все это пропало. Где-то пару дней назад думал, что ж такое случилось, ведь хорошо писали. Я помешал, что, видимо, все дело в анатомии. Вот анатомия советского человека. Да? Человек состоит из школы, звездочки, пионерского отряда, комсомольской жизни, правил там поведения, целей. Но не может прибалтийский человек, эстонский, латвийский жить в этой анатомии. Mm-hmm. Они искали себе другую анатомию. Они ее как-то находили, они ее как-то записывали. И, собственно, вся эта проза, она вот эту какую-то другую анатомию предъявляла. Какое-то вот несогласование должно быть.
Несогласование должно быть. Это главный принцип Левкина и его выбор любимых писателей.
Как? Абериута, естественно. Вагинов, Добычин. Ну, Платонов в какой-то мере, ну, какой-то такой очень аккуратный. Это же начиналось, ну, западная проза переводилась, конечно, даже неплохо. Бывали какие-то очень странные люди, вроде там, допустим, Кёппена, которого, по-моему, никто не знает, но который очень хороший немец такой. Там три романа написал все в своей жизни. Их издали в «Мастерах прозы». Вот что-то там у них происходило. Вообще-то группа 47 немецкая, современное искусство какое-то было в 70-х. До нас, скажем, доходили свободно всякие польские проекты. Там было видно, что все строится как-то немножко по-другому. И, наверное, это... Да, конец 70-х, наверное, уже. А там строится пространство, где можно находиться, жить и быть себе как-то адекватным. Но есть же люди, которые не хотят постоянно испытывать чувства и жить вот на этом. Угу. А им поспокойнее. Ну как? А Гоголь, это, боже мой, там полно всего.
А полно, Пушкин,
прошу прощения, да. Баратынский, опять же, Вяземский. Много чего читать. Там, где начинают народы пасти в той или иной форме, угу. Там уже вот нет.
О политической аналитике Левкина говорит редактор его книги Денис Ларионов.
Огромное количество текстов, которые вот лично для меня представляют очень большой интерес, но я не думаю, что их можно издать в России сегодня. Это текст, который можно назвать политической аналитикой, но не в том смысле, в котором мы привыкли сегодня. Человек просто берет определенный медийный сюжет и раскручивает его на детали. Это в чем-то близко к Ролану Барту с его мифологиями, но эта работа более даже саркастическая, может быть, и более, в каком-то смысле, изощренная. И в этих текстах, конечно, много горечи и сарказма, потому что это тексты написаны человеком, который понимает, что не в смысле, что там политика – это что-то неподлинное, там, нет, а в том смысле, что мы находимся в какой-то липкой, непонятной субстанции, из которой нет выхода, в которой как-то заливается в эти объемы официозного дискурса. И это еще было 15 лет назад. Больше он к этому не обращался никогда, и после 2013-2014 года занимался исключительно литературой. Собственно, никогда он больше не занимался тем, чем он занимался довольно долго. Например, редакторством и сайтов общественно-политической направленности. Когда я был маленьким, я узнал об Андрее Левкине как о редакторе портала «Политру». И у меня как-то не очень это вязалось. Мне очень нравилось, и до сих пор нравится, что Андрей Левкин не только автор довольно изощренных, умных, тонких, проникающих под кожу текстов, так и человек, который был вовлечен в аналитику политического дискурса. Очень легко сказать, что это как бы как вообще в некой идеологии вот этого, скажем так, буберского поколения, что это были две разные какие-то ипостаси, то есть ночная и дневная. Это связанные процессы. Ипостаси, которые иногда, вот, например, я так понимаю, что где-то в начале 2000-х они встречались в таких текстах, как «Счастье и ловко», которые одновременно и аналитика, и повествование, и, например, в романе «Гарем. Русская версия», который был опубликован в начале 2000-х. И главным героем этого романа, если читать из перспективы его последних текстов, никаких героев там уже нет. Но когда-то были герои, когда-то Андрей писал романы, и он написал как минимум два романа точно: «Голем» и «Москва». Собственно, «Голем» посвящен, где-то я читал, посвящен как бы некой внутренней биографии человека, которого мы знаем под именем Глеб Павловский, Глеб Олегович Павловский, с которым Андрей какое-то время сотрудничал, который был связан с редакцией «Русского журнала», где регулярно публиковался Андрей, и так далее, и так далее. Интересный сюжет, когда отчетливо неконвенциональная проза, взращенная не в катакомбах там, Литинститута, приобретает возможность анализировать в том числе реальность политическую. В этом смысле Левкин, может быть, автор, который, обращаясь к достаточно изощренному повествовательному регистру, остается в некотором роде аналитиком внешних процессов, что бы это ни было. События из телевизора, памятники, ландшафты и т.д. и т.п.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
В памяти писателя Андрея Левкина. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу его критической прозы, говорит редактор книги Денис Ларионов.
Левкин предлагает нам то, что там в 18, 19, 17 веке можно назвать, как говорил Лев Николаевич Толстой, ученый эстетик. Просто и ученая где-то отлетела, и эстетика проблематизируется, и это присутствует у Левкина. Это не начетнические какие-то вещи, это совершенно не про него. Любую деталь мира, будь то это концепт или угол одной улицы и другой улицы, он пропускает через, не хочется говорить через себя, а через какую-то вот машинку, как он любил это слово, да? Машинку восприятия. Левкин дает нам некую школу, некий мастер-класс письма, когда, не отказываясь от какой-то фундаментальной установки своих, ну, то есть не отказываясь от какой-то органики, скажем так, своего письма, вот этой потенциальности, то есть поиска смысла, письма как процесса, в то же время как бы закидывать свое внимание в нечто совершенно иное. И при этом не обязательно получать от этого удовольствие. В этой книге как минимум четверть – это отрицательные рецензии, где автор отлично возюкает какие-то явления. Это действительно очень профессиональная критика вот в классическом смысле, но при этом она настолько своеобычна, что ее просто невозможно повторить. Не пытайтесь повторить, что называется, да, этот трюк. Ну, по сути, мы видим, с чем бы это сравнить, некий невероятный перформанс некого танцовщика. Это невозможно повторить, но этому можно научиться. Но ты научишься всегда чему-то своему. Автор, ну, часто прикалывается, очень много языковых игр, какой-то такой специфический профиль человека, его поколения, его можно считать. Это определенная ирония, жонглирование какими-то знаниями, интерес к музыке, специфической музыке. В следующем поколении это уже немножко другой жест. Все это угадывается. И как бы в этом есть, кажется, очень много свободы. На самом деле, если вспомнить первое образование Андрея, он математик. Я, собственно говоря, не знал, кстати, об этом, пока не получил рукопись этой книги, что он участвовал в создании первого советского компьютера. Собственно, как бы каждый его текст, несмотря на тот опыт свободы, который нам предлагает, это всегда серьезно просчитанная математическая операция. Это не значит, что можно вычислить ее формулу, но как в средневековые товарищи пытались рациональным путем доказать существование Бога, и Левкин пытается некоторый опыт свободы почти математическим образом предъявить. И недаром у него так много ангелов. Но при этом это не ангелы, скажем так, поэзии не секулярной, да? Это какие-то другие ангелы. И вот в этой книжке есть рецензия на переиздание классического сборника Эммануэля Сведенборга, который тоже в какой-то момент увидел ангелов.
Это был Денис Ларионов, редактор последней книги Андрея Левкина. Если говорить о прозе Андрея Левкина, один из прекрасных разборов ее деталей принадлежит профессору Рижского университета Розанне Курпнеце.
О существовании зла автор, безусловно, осведомлен. Но зло как категория говорящего совершенно не интересует. А вот основу вот этой интенциональной, что ли, доброты можно, наверное, обозначить как благорасположенность к миру. Благорасположенность к жизни как таковой. Она кроется в приятии ценности самой жизни. Ведь не столько всего интересного. Проза Левкина наполнена воздухом. Легкая и атмосферная. Ее атмосферность, мне кажется, загадочной. Потому что внутри мира текста создан совершенно удивительно нереальный реальный мир. У меня возникла ассоциация с миром Харсовской удивительной кошки, которая отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Проза Андрея диалогична. Причем она с первых же звуков, а тексты надо читать про себя обязательно, вызывает ответные реакции. Одной из них в моем случае была реакция интеллектуального оцепенения. Как это сделано? Как это сказано? В каждом тексте позиция говорящего обозначена всегда одинаково. Он то проявляется, всегда какие-то сигналы этого проявления, чаще всего это формы. Уж поверьте, есть у меня мнение на сей счет и так далее. Говорящий внезапно исчезает. Но чаще вот эта смена не важна. Важен текст. Но говорящий в нем тоже есть. А теперь иллюстрации. Дело в том, что в каждом тексте я обнаружила совершенно неожиданно проявляющиеся какие-то особые зоны, в которых автор представляет важный для него смысл. Важный не сюжетный, повторяю, проза не сюжетна. Но в данном месте ему было важно нечто сказать. эти высказывания ощущаются как бы выдвинутыми вперед. Условно, наверное, их можно обозначить как авторские афоризмы. Хотя я уверена, для автора они таковыми не являлись. За этими высказываниями стоит личный опыт. Говорящий знает что. Однократное событие есть действие, которое не отражается в зеркале и кратно лишь себе взятому однажды. Афоризм – афоризм. И по форме, и по сути. И сразу возникают вопросы. Но почему не отражается? Не успевает? При отражении меняется кратность? То есть, если бы оно состоялось? Или есть иные причины? А может быть, таким образом нам здесь проявлено такое важное свойство события, как длительность? Идем дальше. Желать чуда то же, что его иметь. А иначе бы и мысль о нем не возникла. Нюхающий запах обладает его веществом в ноздрях своих. Константа? Константа. Но мы видим, что желание чуда осмысленно, как естественное состояние. Оно отождествлено с обладанием. А это изначально хорошо, потому что конфликт невозможен. Видно, что в фокусе говорящего совершенно рядовые вещи. Вот она, предметная реальность. И поэтому сакральные смыслы и смысл природы вещей существуют для автора повсюду, в любом пространстве. Надо только захотеть увидеть, и эти смыслы начнут проявляться. В одном из своих рассказов «Условия нашей повседневной жизни» Рильхин обозначил как условия смысловой недостаточности. И вот те тексты, которые мы читаем, нацелены на преодоление и на изменение данного положения дел. При этом поиск смыслов может быть проверенным, например, через вопросы, а вот ответы на них неожиданные. Что не оставит следов после себя? Тень, запятая и то, чего еще нет. И многие другие вопросы, они не соответствуют общей норме, но они позволяют глубоко вдохнуть и долго не выдыхать. Какая-то особая зона, зона парения и выплывания смыслов из каких-то неведомых глубин. Что поделать? Формула неизбежности. Что поделать, когда дню надо кончиться? Не нас обидеть, а так, по его разумению, надобности. А мы на границе между светом и ночью падаем и падаем. Раз падаем, значит вниз. И это называется сумерками. Там можно исчезать медленно, и никто не заметит. Писатель, мне кажется, всегда находит какую-то удивительную, уникальную, ну, оптику или уникальное измерение того явления, в которое всматривается. И неважно, что это за явление. Это может быть уходящий день, тишина или человек. Вот тишина. Тишина бывает. Ее можно даже потрогать. То есть ее можно трогать, но с условием, которое она выдвинет сама через какое-то количество прикосновений. Но очевидно, что тишина приобретает материальность, тактильность. Мы хорошо знаем метафорику тишины. То есть ее можно слышать, она может лечь, она может опуститься. Но тут совершенно другое. Явлена бытийность тишины как главный ее признак, главное свойство и условие. Тишина – хозяйка ситуации, наделена характером, правом выдвигать условия. Это была тишина. А дальше человек. Из человека затылок наиболее чуток ко взглядам со спины. Но любую наведенную линзу, фонарь, кто-то должен нести сзади в руках. А те дрожат, как умеют. Абсолютная непредсказуемость результата. Смыслы, которые должен вывести сам читатель. Те смыслы, которые извлекают говорящие на поверхность, в большинстве своем серьезны. Для смерти нет формальных правил, требующих от нее соблюдения приличий. Но есть и такие, которые вызывают улыбку. Как грустят порошки в ночной аптеке? Тихо. Выведение смыслов явлений, которые оказываются центром, разбросаны в текстах, возникают в самых неожиданных местах, но их восприятие, их осмысление требует тишины. Это чтение такое, затаив дыхание. Обычные свойства вещей открывают особые свойства и особую перспективу. Мейнлайнерс, то есть трубопроводчики, магистральщики, не умирают. Они уходят по своим трубам и коллекторам на юг. Исчезнут по дороге. Им так положено. Кто сможет, растворятся по пути. Но и остальные не вернутся. Унтис Берлис, один из переводчиков Левкина на латышский язык, заметил, что тексты Левкина не начинаются и не заканчиваются. Они выходят из доязыкового хаоса, полуорганизуются в прозрачном, полупонятном таком пейзаже, но в следующий момент этот пейзаж распадается на фрагменты. Наверное, это так. Но говорящий успевает означить все, что ему необходимо. А у читателя возникает ощущение присутствия в момент рождения смысла. Здесь и сейчас. Четверг коричневого цвета. Воскресенье пустое, с розовым маслом крема на губах гостей. Среда, что мышь, которая лижет уголь. Пятница, желтая или больная. Понедельник, есть мнение на его счет. Суббота имеет сдвоенное «Б» в имени, а когда ползешь по болоту с пробитым животом, то при наличии мха кровь скапливается на нем каплями, и эти ягоды называются брусникой. В качестве постскриптума: на что имею какие-то свои смутные чувства? Не надо. Но не станем мы счастливыми, и что? К нам прилетят ангелы. Мы будем стоять на горизонте, как на проволоке, не имея шанса с нее свалиться. Сквозь нас пройдут все телеграммы, которые не мы посылаем.
Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.